призывая всех честных людей выразить ему доверие. Заседавшие в те дни в Москве совещание общественных деятелей правого лагеря послало Корнилову телеграмму, в которой присоединяло свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казачества. Страница 126. «Вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой». Яснее нельзя было сказать. В совещании принимали участие промышленники и банкиры, как Рябушинский и Третьяков, генералы Алексеев и Брусилов, представители духовенства и профессуры, вожди кадетской партии во главе с Милюковым. В качестве прикрытия фигурировали представители полуфиктивного крестьянского союза, который должен был дать кадетам опору в крестьянских верхах. На председательском кресле возвышалась монументальная фигура Родзянко, благодарившего делегацию казачьего полка за усмирение большевиков. Кандидатура Корнилова на роль спасителя страны была таким образом открыто выдвинута наиболее авторитетными представителями имущих и образованных классов России. После такой подготовки верховный главнокомандующий вторично появляется у военного министра для переговоров о предоставленной им программе спасения страны. «По приезде в Петроград», рассказывает об этом визите Корнилова начальник его штаба генерал Лукомский, «он поехал в Зимний дворец в сопровождении текинцев с двумя пулеметами. Эти пулеметы после входа генерала Корнилова в Зимний дворец были сняты с автомобиля, и текинцы дежурили у подъезда дворца, чтобы в случае надобности прийти на помощь главнокомандующему. Предполагалось, что помощь главнокомандующему может понадобиться против министра-председателя. Пулеметы текинцев были пулеметами буржуазии, направленными в сторону соглашателей, путающихся в ногах. Так выглядело правительство спасения, независимое от Совета. Немедленно после корниловского визита член Временного правительства Кокошкин заявил Керенскому, что кадеты выйдут в отставку, если не будет сегодня же принята программа Корнилова. Хотя и без пулеметов, но кадеты разговаривали с правительством ультимативным языком Корнилова. И это помогло. Временное правительство поспешно решило рассмотреть доклад верховного главнокомандующего и признало, в принципе, возможным применение предложенных им мер до смертной казни в тылу включительно. В мобилизацию сил реакции, естественно, включился Всероссийский церковный собор, который по официальной своей цели должен был завершить освобождение православной церкви от бюрократического пленения, по существу же должен был оградить ее от революции. Страница 127. С устранением монархии церковь лишалась своего официального главы. Ее отношения с государством, исконным защитником и покровителем, повисли в воздухе. Правда, Святейший Синод в послании от 9 марта поспешил благословить совершившийся переворот и призвал народ довериться Временному правительству. Однако будущее нависало угрозой. Правительство отмалчивалось в церковном вопросе, как и в других. Духовенство совершенно растерялось. Изредка откуда-нибудь с окраины из города Верного на границе Китая приходила от местного притча телеграмма, заверявшая князя Львова, что его политика вполне отвечает заветам Евангелия. Подлаживаясь к перевороту, церковь не осмеливалась вмешаться в события. Резче всего это сказывалось на фронте, где влияние духовенства свалилось вместе с дисциплиной страха.